Глава 14.
«Просто так инициировать его не получится. Нужен алтарь развития», — пояснил Кемаль Сорренто, когда все с интересом рассматривали когда-то мои, но теперь уже их кристаллы развития. «За то, что я безвозмездно передал кристаллы, мне обещали всестороннюю поддержку в развитии кострища, а также еще много чего, о чем я узнаю позже. В общем, развели как последнего простачка, но сопротивляться этому возможности у меня не было. Лучше быть живым простачком, чем гордым трупом. Зато мне гарантировали, что кострищ сможет подняться из того дна, куда его откинула ситуация с темными. Вернутся караваны, отстроятся заново гостиницы, разовьется торговля с соседями. Город вновь станет жемчужиной северо-центрального региона. Вот только все это произойдет после того, как мы разделаемся с текущими проблемами. На камни огранки влиятельные маги глаз пока не положили, но я не сомневался, что это до первого ювелира. Самостоятельно обработать кристалл развития не получится. Только через ювелира, что сможет сбросить параметр одной из граней.
«Кстати, вы же понимаете, что в 120 километрах отсюда сегодня-завтра появится еще одно подземелье Фарафо?» — спросил граф Кузьминский.
Старик гарантировал мне передачу какой-то особо ценной информации древних, что поможет в борьбе с темными. Судя по тому, как закивал Кемаль Сорренто, оно того действительно стоило, так что мне пришлось соглашаться.
«С которым мы сейчас ничего поделать не можем», — пожал плечами граф Вяземский, словно ничего особенного не происходит.
«Люди всегда умирали. Может, имеет смысл предупредить герцога Восточного региона о том, чтобы они начали экстренно людей эвакуировать?» — предложил я.
«Каким же образом ты собрался это делать?»
Вяземский посмотрел на меня свысока. «Учитывая рост графа, это было довольно легко сделать». «Через личного служителя», — ответил я, не вдаваясь в детали. «Если присутствующие не знали о том, что существует удаленная связь, значит, оно им, по мнению ректора, пока и не нужно». Вот только Кемаль Сорренто тут же исправил эту неточность.
«Очень хорошо, что ты об этом напомнил. Максимилиан, мне нужна связь с каждым из присутствующих. Тебе же для этого нужен чабр».
«Хотите сказать, что у вас совершенно случайно с собой затесалось несколько чернильниц?» — не поверил я.
«Представляешь?»
Ректор закопался в небольшой сумке и вытащил 4 небольшие стеклянных колбы.
«Этого хватит? Давай вначале сделаем связь между нами.
Мне надоело, что приходится каждый раз отправлять к тебе посыльных, опасаясь, что их перехватит».
«Речь идет про удаленную связь, которую делает мастер Мирам?»
Старик Кузьминский на правах исследователя первым догадался, о чем идет речь.
«Откуда такая роскошь?» «Разве вы не знали?» —
удивился Кемаль Сорренто.
«Максимилиан и его потенциальный ученик. Наш рунописец. Осталось дело за малым — отправить его учиться. С этим, правда, все время какие-то проблемы возникают. То темные, то государственные перевороты, то турниры, то вот туман Фарафо нарисовался и разлом 13 уровня».
«И ты молчал?»
Граф Шубной явно был недоволен тем, что ему пришлось услышать о такой возможности только сейчас.
«С чего мне было рассказывать об этом раньше?»
Кемаль красноречиво поднял бровь.
«Мы не были в одной лодке. Ты постоянно вставлял мне палки в колеса, ограничивал в ресурсах, отказывал. С какого перепуга я должен был явиться к тебе с информацией о том, что один из будущих наследников является начинающим рунописцем? Или ты решил, что уже изучил вдоль и поперек меня и моих людей?» «Тем не менее, удаленная связь. Мастер Мирам всегда говорил, что ее не все достойны». «И он совершенно прав», —
не стал лукавить Кемаль Сорренто. «Насколько я знаю, на текущий момент она существует только между Максимилианом и двумя будущими матерями его детей. Кстати, неплохое решение юноша — признать бастардов, при этом лишив их права наследования. Очень полезно это дело для развития рода. Только обязательно проверь детей на чистоту крови в крепости. Жизнь — штука забавная. Никогда не знаешь, где и когда что аукнется. В этом случае нельзя доверять никому, даже своей личной служительнице». У меня по спине холодок пробежал, а все очарование будущих свершений безвозвратно улетучилось. Ректор знает о бастардах. Свидетелями этого разговора были всего несколько человек, и среди них...
«Твою ж скрона, душу света, мать! Та самая девушка, что пыталась меня прикончить, обладательница призрака и тихой поступи. Так, Кемаль решил прилюдно рассказать о том, что у меня есть наследники. Зачем? Проклятие. В свете грядущей борьбы за наследство это довольно неплохой инструмент манипуляции. Мне придется тратить уйму ресурсов на то, чтобы обезопасить в первую очередь детей». Ректор это прекрасно понимал, потому и поведал, словно невзначай всем о том, что я скоро стану отцом. Вот же сволочь улыбчивая. Ладно, в эту игру можно играть вдвоем. О том, что связь существует еще у нескольких человек, говорить я, естественно, не буду, зато могу сказать кое-что другое. Порой забываю, какой же вы внимательный и заботливый человек, господин ректор. Я постарался улыбнуться, но темная, засохшая на лице жижа превратила улыбку в жуткую гримасу. Подослать ко мне в дом милую девушку с камнем призрак только ради того, чтобы выяснить, как я забочусь о близких мне людях. Это очень ценно. Всегда думал, что у вас в команде присутствует только преподаватель академии по кличке Призрак, что постоянно был занят заботой о Заргане Шоре. Видимо, ошибся я, с кем не бывает. Знаете, только сейчас осознал вполне разумную вещь. Если на вас работают два человека с камнем призрак, значит, наверняка существует еще несколько. 2-3, думаю, точно есть. Ведь внимание и забота — это так важно.
Граф Соренто, хотелось бы получить комментарий.
Граф Вяземский нахмурился. Явно вспоминал о том, что он делал в последнее время такого, что можно было бы использовать против него.
Не понимаю, о чем идет речь.
Ректор остался невозмутим. Но то, что на этот раз его неизменной улыбки на лице не было, уже говорило о многом.
«Я обязательно проверю свой дом», — хмыкнул граф Шубной. «Забота и внимание. Красивые слова подкупают. Что с удаленной связью? Как она работает и что нужно для того, чтобы ее получить? Как и было сказано, только Чабр, а также добрая воля нашего общего знакомого».
Кемаль Соренто быстро пришел в себя, вернув былое доброе расположение духа.
«Для начала хочу проверить связь между мной и этим молодым человеком, что так не любит лишнюю заботу и внимание».
«Кто же ее любит?» Я взял одну из чернильниц и сделал пас рукой, рисуя в воздухе символ. Не ожидавшие такого трое графов отшатнулись. Не каждый день доводится своими глазами видеть темную магию Скрона. В том, что написцы относятся именно к Скрону, я не сомневался. За светом такого замечено не было.
«Дальше приложить руку и говорить?» — спросил ректор, когда символ врезался в его плечо и исчез под одеждой.
«Все верно», — подтвердил я, демонстрируя примером. «Господин ректор, как ваши дела?»
«Слова, получается, возникают прямо в голове. Подслушать их не получится», — обрадовался Кемаль Соренто и тут же провернул фокус со связью сам.
Все работало так, как и должно было.
«Это безопасно?»
— на всякий случай спросил граф Вяземский.
«Совершенно»,
— вместо Кемаля ответил старик Кузьминский.
«После того, как мастер Мирам ушел из нашей империи, громко хлопнув дверью, я уже начал думать, что все. Пропала моя мечта на общение. А тут вот оно что».
«Господа, как вы понимаете, возможность общения на расстоянии является государственной тайной»,
на всякий случай предупредил Кемаль Соренто.
«Это привилегия, которая будет доступна далеко не каждому. Максимилиан, у меня есть просьба. В следующий раз, когда ты соберешься кому-то делать связь, вначале поговори со мной. Отныне такая возможность у тебя есть 24 часа в сутки».
«Даже если я буду делать удаленную связь своим людям?» — уточнил я. Мне стало интересно, насколько Кемаль Соренто решил наложить руки на мою свободу.
«Тем, в ком ты так же уверен, как в матери Алии или Элеоноре, нет, не нужно. Если это будет какой-нибудь конюх или служанка, пожалуй, лучше посоветоваться. И тем более, если к тебе обратится кто-то со стороны».
«Может статься, что они вовсе не твои конюхи и служанки», —
хохотнул граф Шубной.
«А заботливые и внимательные слуги нашего будущего императора».
«Господа, не хотелось бы вас прерывать, но через 5-10 минут начнется вторая волна тумана».
Граф Кузьминский нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
«А у меня до сих пор нет на теле этого символа. Считаю, что это некая недоработка, с которой нужно что-то решать. Граф Соренто...»
«Конечно. Максимилиан, будь любезен, свяжи нас с графом Кузьминским».
«Так, теперь мне окончательно перестало нравиться то, что происходило между мной и ректором. Кемаль Соренто приказывал мне как одному из своих слуг, даже не помышляя о том, что я могу отказаться или начну артачиться. Кажется, настало время бороться за свои интересы».
«Боюсь, не все так просто, господин ректор. Мастер Мирам прав. Удаленную связь имеют лишь избранные. Либо те, кто за нее хорошенько заплатил. Я доверился вашим обещаниям и отдал кристаллы развития. Сейчас меня просят довериться еще раз, даже не обозначив, что я получу за эту работу. Или кому-то показалось, что связать двух человек достаточно просто. Кровь из носа не идет, без памяти я не падаю, значит, могу делать это хоть до второго пришествия Скрона. Боюсь, у вас немного неправильное представление о том, каким образом происходит начертание символов. И да, господин ректор, даже при вашем разрешении я не собираюсь раздавать эти символы направо-налево без оплаты своих работ. Граф Шубной, как думаете, сколько могут стоить услуги одного из пяти наследников Заракской империи?»
«А парнишка-то хорош!»
— развеселился граф Шубной.
«На самом деле не думаю, что сейчас лучшая идея заниматься начертанием символов. К чему-то новому нужно привыкать. Нельзя вот так сходу полагаться на что-то. Кто знает, что туда граф Валевский вставит. Может, механизм самоуничтожения, и через 3 часа мы все благополучно отправимся на встречу со светом? Нет, я хотел бы вначале все изучить. Посмотреть, а потом уже использовать».
«Господа, волна! В круг!»
Граф Вяземский оборвал дальнейшие разговоры. Ректор протянул руку, требуя чернильницу назад, и как только я ее вернул, встал к остальным. 4 магов встали спиной к спине, готовые отражать атаку, и места для еще одного человека здесь не было. Меня выперли на передовую. На самом деле я не расстраивался. Сейчас, когда меня не ограничивала необходимость заботиться об огромной толпе народа, я решил развернуться на полную. О том, что у меня есть рывок, уже все знали, так что сдерживаться я не собирался, приготовившись прыгать от одного солдата к другому. Лишаться добычи я не намерен, даже если какую-то ее часть потом придется отдать старшим товарищам. Налоги? Что поделать? Хотя видел я такие налоги. Первым появился солдат Фарафо. Правда, появился он достаточно далеко от нас, метрах в 200 возле палаточного городка. Судя по визуальному эффекту, плотность тумана действительно была на порядок больше, чем во время первой волны. Я использовал несколько раз рывок, приближаясь к своим целям, но порождения Фарафо не спешили пожирать глупых людишек. Они концентрировались в одном месте, словно готовились к какому-то митингу. Я подбежал ближе, но остановился неподалеку от границы тумана. Он казался таким плотным, словно на нем можно было стоять. Солдаты и сержанты хаотично перемещались внутри этого плотного облака, и с каждой секундой монстров становилось все больше и больше. Я подошел ближе, остановившись всего в шаге от туманной границы. Происходящее мне не очень нравилось. Мне вообще редко нравилось что-то, чего я не понимал, а сейчас у меня не было ни малейшего представления о том, что происходит. По какой причине порождения Фарафо набиваются словно огурцы в бочку, даже не думая стрелять в меня темными шарами?
«И что с ними не так?»
— в голове возник голос Кемаля Соренто. «К митингу готовятся», — ответил я. «Порождение концентрируется внутри широкой области диаметром примерно 100 метров. Их здесь столько, что мне придется полгода их всех вырезать. При этом чудовища продолжают пребывать. Меня игнорируют. Лечение не использовал, ауру тоже. Хочу понять, что они задумали».
«Уверен, что это безопасно. Не будет большого взрыва, когда их там окажется некая критичная масса. Не нужно рисковать, действуй, мы сейчас подойдем».
Предостережение было разумным, так что я выделил ближайшего ко мне сержанта и вкатил ему лошадиную дозу лечения. В прошлый раз этого хватило, чтобы порождение сошло с ума и ринулось уничтожать себе подобных, вот только это было в прошлый раз. Сейчас времена поменялись. Тварь как игнорировала меня раньше, так и продолжила игнорировать, даже не думая реагировать на лечение. Вскоре двухметровая туша скрылась за своими товарками, но взрыва не последовало, даже когда я досчитал до 100. Пришлось использовать второе оружие. Нацепив зеркало, я активировал усли 5-го уровня, решив действовать по привычной схеме. Почему 5-го? Потому что в нескольких метрах за моей спиной стояло 5 магов. Я услышал приглушенную ругань графов Шубнова и Вяземского. Эти двое оказались не готовы к такой нагрузке.
в то время как старик Кузьминский с легкостью перенес знакомство с Усли. Исследователь-то совсем не прост. Откуда у него такое сопротивление? Решив отложить этот вопрос до лучших времен, я вернулся к порождениям Фарафо. Согласно установленным правилам, сержанты под моей темной аурой застывают на месте, начиная дрожать о киосинки на ветру. А солдаты падают на землю и катаются, пытаясь выбраться из зоны действия неприятного давления. Но сегодня правила совсем не действовали. Монстры проигнорировали мою ауру как что-то несущественное. Они продолжали хаотично носиться по туману.
«Это майор Фарафо?»
— послышался голос графа Кузьминского. Я отошел на несколько шагов, чтобы увидеть далеко впереди возвышающийся над всеми пудинг. Причем не один. «Он», — ответил я, окончательно перестав понимать происходящее. «Только эта тварь должна сидеть на третьем уровне подземелья Фарафо и присутствовать всего в одном экземпляре».
«Однако она на поверхности, и их три штуки», —
заметил Кималь Сорента.
«Аура на монстров не действует?»
«Вообще никак. Ни лечение, ни аура. Они словно неживые».
«Максимилиан, привяжи-ка к себе веревку и войди в туман»,
— неожиданно предложил граф Кузьминский.
«Есть подозрение, что так многое станет понятней. Веревка нужна нам. Если тебе резко станет плохо, мы тебя вытащим обратно».
«Есть какие-то подозрения?»
Кималь Сорента обернулся к старику.
«Не хотелось бы терять важного для меня человека из-за недомолвок».
«Какие тут недомолвки? Поле из тумана похоже на круг. Конечно, не хватает оценки сверху, но я могу предположить, что этот круг имеет идеальную форму, внутри которой сейчас концентрируются туманные монстры».
«А у любого круга всегда есть центр»,
— задумчиво произнес Кималь Сорента и, приподнявшись на носки, постарался заглянуть поверх сержантов.
«Все верно. Есть центр, и в данный момент в его качестве выступает один интересный объект под названием «Разлом искусственного происхождения». Мне очень хочется ошибаться, но если я прав, вся эта огромная толпа собралась здесь с одной единственной целью».
«Быть поглощенной разломом», — финальную фразу произнес уже я.
«Закат будет минут через 10. Либо мы стоим и смотрим, что произойдет, либо Максимилиан входит внутрь круга и уничтожает как можно больше тварей, чтобы они не достались разлому. Веревка нужна для того, чтобы вытащить охотника на темных обратно, если хозяин его поработит. Существует теория, что у некоторых хозяев есть способности ментального контроля, что, собственно, мы сейчас имеем возможность наблюдать. Порождение Фарафо не реагирует на лечение или темную ауру охотника. Их воля полностью подавлена и находится во власти некой сущности».
«Куда?»
Я не стал ждать, пока народ найдет веревку, и, сделав несколько шагов, оказался внутри тумана. В голову тут же ударил чужой разум. Я его прекрасно чувствовал. Вот только меня этот разум мало заботил. Эксклюзивное кольцо позволяло блокировать ментальные атаки любой мощности. Но чего оно точно не умело? Избавлять меня от действия темной ауры. Вдавило так, что я рухнул на колени, не сумев устоять на ногах. Несмотря на то, что в желудке с самого утра ничего не было, он поспешил опорожниться. В груди сжало так, что стало невозможно дышать. Голова налилась тяжестью, а перед глазами появилась кровавая пелена. Такое у меня было всего один раз, когда я впервые полз на 8-й уровень, наплевав на адаптацию. Собственно, именно это воспоминание позволило мне сохранить рассудок и какие-то силы. Я уже мало что видел и слышал, но помнил, что туман заканчивается всего в шаге от меня. Оттолкнувшись, я пополз на четвереньках назад. Каждое движение отдавало чудовищной болью, меня разрывало на части, но позволить себе такую роскошь, как использование лечения, я не мог, потому что это было выше моих сил. Нужно во что бы то ни стало выбраться назад. Я не ощутил, как меня схватили за ногу. Не помнил, как выдернули из тумана. Не видел, как разжали рот и влили зелье восстановления. Но результат всего этого действия я уже осознавал. Сознание прояснилось достаточно для того, чтобы я занялся самолечением. Потребовалось опустошить флакон на ману, чтобы вернуть своему телу прежние кондиции. Складывалось ощущение, что меня каким-то образом досуха выпили, разом лишив всех сил.
«Ментальный контроль?»
обеспокоенно спросил граф Кузьминский, но я, как только появились силы, покачал головой и с тревогой посмотрел на горизонт. Солнце уже успело его коснуться, и через несколько минут скроется окончательно. «Нужно уходить», — произнес я, как только голосовые связки стали мне подчиняться. Прикоснувшись к плечу, я спросил. «Алия, вы как?»
«Нормально», — послышался голос личной служительницы. «Люди устали, но держатся. Новых нападений не было. Сами-то как?»
«Плохо. Хозяин разлома каким-то образом подчинил и поглотил туманных тварей Фарафо. Не останавливайтесь. Найди транспорт и увози верховного епископа как можно быстрее и как можно дальше».
«Максимилиан, можешь объяснить, что происходит?»
Обеспокоенный голос Кемаля Соренто явно выбивался из его образа.
«Что значит поглотил? Хочешь сказать, это тени? Галлюцинации? Твари нереальные?»
Я поднял наполненные болью глаза на ректора и какое-то время молчал, не зная, как сказать то, что мне только что довелось узнать. Да, я тратил время, которое мы могли использовать для того, чтобы убраться отсюда как можно дальше, но, как мне казалось, это уже не имело никакого значения. Какая разница, где тебя убьют, здесь или в 2 километрах? Тем не менее, ответить все же стоило. Маги имеют право знать, что их убьет. Вторая волна атаки Фарафо действительно была, вот только ее перехватили на этапе формирования и полностью поглотили. Не знаю, что мы видим, но это уже не порождение Фарафо. Это тени. Может, отражение. Они нереальны. Через пару минут откроется проход в разлом, и оттуда явится метаморф.
«Совсем недавно ты говорил о том, что разлом имеет всего лишь 13-й уровень».
«Так и было. Вот только с тех пор прошла вечность». В тумане я едва не сдох не из-за ментальной атаки. Из-за того, что я ощутил на себе всю силу местного хозяина, что продолжает выкачивать силу Фарафо. Верховный епископ сотворил настоящее чудовище. Оно не только жрет разломы, но и питается порождениями тумана, когда этого питалось людьми и их эмоциями. Думаю, все те смерти, что здесь были, пошли в пользу разлома, а не Фарафо.
«Хочешь сказать, что разлом стал 15-го уровня?»
Продолжал допытываться Кемаль Соренто. «Нет!» Я покачал головой, но тут же понял, что мой ответ будет неправильно понят. «Хочу сказать, что этот разлом уже сейчас имеет 16-й уровень. 16-й, господин ректор. Такой, о существовании которого мы даже не подозревали». Я посмотрел на карту. «Разлом, что движется к нам с востока, ускорился. Он будет здесь через 2 часа и дарует этой дырке в земле еще 2 уровня». «Даже с кольцом, что у меня есть, я не могу противостоять тьме разлома 16-го уровня. Вы видели, что со мной произошло? Меня просто размазало. Это что-то невозможное».
«Если у тебя появится еще одно кольцо, это как-то поможет?»
Голос графа Шубнова был до нельзя серьёзным.
«То, которое было у тебя раньше?»
«Да», — после паузы ответил я. «Там имелся параметр уменьшения влияния тьмы. Сейчас мне удалось удержать сознание и даже немного выползти из тумана. Если будет кольцо, есть вероятность, что я смогу даже ползти вперед.
«Держи».
Субтильный мужчина протянул мне сияющую красным цветом драгоценность, и как только я натянул ее на палец, ответил на непрозвучавший вопрос окружающих.
«Распорядитель отдал мне его на хранение и...»
Договорить граф Шубной не успел. Он рухнул на землю. Судя по тому, что тело мужчины даже не дергалось, ему было плохо. Очень плохо, как и всем трем другим магам. Они тоже лежали на земле, не в силах даже вздохнуть. Да что маги, само пространство умолкло. Исчезли все звуки. Меня тоже прижало к земле, но не так сильно, как в тумане. Собравшись, я поднялся и принялся вливать лечение в 4 магов. У меня не было сил, чтобы вытащить их из-под обрушившейся на нас ауры. Зато была возможность лечить, не позволяя организму сдаваться. Я бессовестно забрался в рюкзак графа Шубнова и изъял все находившиеся там эликсиры. В этот момент солнце окончательно скрылось за горизонтом и раздался оглушительный взрыв, раскидавший огромные пласты земли в разные стороны. От тумана и обитавших в нем порождений Фарафо не осталось и следа. Это действительно был всего лишь отголосок того, что поглотил разлом. Я упал на колени, но продолжал лечение, включив вдобавок еще и лечебную ауру. Сейчас была важна любая мелочь. Маги начали хрипеть. Из их ртов шла пена, но это было куда лучше полной остановки сердца и прекращения функционирования организма. Выпив очередной эликсир на ману, я едва не поперхнулся, когда впереди показалась огромная фигура. Мои руки задрожали. Я чуть не потерял концентрацию, в голове бил набат, но лечение не прекращалось ни на мгновение. У меня нет права потерять хотя бы одного из этой четверки. Империя мне этого не простит. Вернее, та его часть, что останется живой. Потому что в центральный регион Заракской империи явился метаморф. И эта смертоносная тварь двигалась в мою сторону.